В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 28 марта в Схинвали, Сухуми, 8 в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии завершились командно-штабные учения НАТО. Руководство Альянса похвалило страну за успехи, о чем власть немедленно напомнила оппозиции.
Подчеркнуть прогресс, который у нас есть. Параллельно этому мы услышали ложь и новые фейк-ньюсы со стороны безответственных политических сил.
Бывший глава СГБ самопровозглашенной Республики Абхазия вернулся в политику через 15 лет и решил баллотироваться в президенты.
Все эти 15 лет я находился безвыездно в Абхазии. Жил, работал, как и все рядовые граждане нашего государства.
Глава ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия провела первый брифинг после начала парламентской кампании.
Схема округов будет опубликована, будет указано там даже количество избирателей, но эта цифра будет, наверное, чуть-чуть меняться.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
Большая часть Венесуэлы третий день остается без электричества. Это уже второй масштабный блокаут за последний месяц. Сегодня в стране закрыты школы и большая часть офисов. Президент Николас Мадуро, легитимность которого не признают США и еще несколько десятков стран, вновь обвинил в отключении электричества диверсантов, совершивших, по его словам, теракт на гидроэнергетическом комплексе. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого Соединенные Штаты и их союзники признали временным президентом, но у которого нет реальной власти, призвал своих сторонников в субботу выйти на улицы по всей стране, чтобы добиться возвращения воды, электричества и газа. Еще через неделю, 6 апреля, должна начаться первая фаза операции «Свобода», написал Гуайдо в Твиттере. Речь идет о создании параллельных структур власти в каждом регионе, что, по мнению оппозиции, вместе с уличными выступлениями должно привести к падению режима Мадуро. Присутствие военных специалистов из России в Венесуэле никоим образом не связано с возможностью проведения военных операций в стране. Об этом сегодня заявил военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Тариальба Перес, отвечая на вопросы журналистов. Он настаивает, что россияне прибыли только для обсуждения военно-технического сотрудничества. О том, что российские специалисты находятся в Венесуэле в соответствии с двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве, вновь заявила на брифинге сегодня и представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она добавила, что прибытие российских военных не нарушает международные договоренности и законы Венесуэлы. В Вашингтоне ранее назвали появление российских военных в Венесуэле нежелательной провокацией. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы. Президент России Владимир Путин сегодня утром прибыл в Бишкек с однодневным визитом, как сообщают российские информационное агентство. Визит предполагает подписание трех десятков двусторонних документов. Они, помимо прочего, регулируют вопросы безопасности и военного сотрудничества, включая статус и условия размещения в Киргизии российской военной базы.
Условия есть также укреплять сотрудничество в военной и в военно-технической сферах. Российская военная база в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, и ее присутствие является важным фактором безопасности и стабильности в Центральной Азии.
В Бишкеке в среду за день до визита Владимира Путина в Киргизию задержали гражданского активиста и его жену, которые проводили пикет у российского посольства. В руках у Нурлана Карымшакова и его супруги были плакаты с надписями на киргизском «Путин – агрессор и не хотим военную базу». Правозащитница Рита Карасартова сообщила у себя в Фейсбуке, что на задержанных завели уголовное дело по статье о возбуждении межнациональной вражды. Ее признаки выявили эксперты правоохранительных органов. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Местный активист Александр Паленый утверждает, что Карымшакова и его жену подвергли пыткам, следы которых зафиксировал директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов. Адвокатов к задержанным не пускали несколько часов.
Эхо Кавказа. Новости.
Роскомнадзор впервые потребовал от популярных VPN-сервисов подключиться к федеральной государственной информационной системе, в которой содержится информация о запрещенных сайтах. Соответствующие уведомления направлены 10 сервисам. Информация об этом размещена на сайте ведомства. В список попали VPN-провайдеры NordVPN, HideMyAss, HoloVPN, OpenVPN, Viper VPN, Express VPN, TourGuard, IPv Vanish, Vanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited. Согласно требованиям российского регулятора, провайдеры в течение 30 дней должны начать блокировать запрещенные в России сайты для российских клиентов, иначе их работа может быть запрещена на территории страны. Требование о подключении к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзор отправил провайдерам после обращения одного из силовых органов. Что это была за организация или министерство и как она выбирала VPN-сервисы для рассылки уведомлений, не сообщается. Законопроект о запрете средств обхода блокировки сайтов в интернете был принят в России летом 2017 года. Тогда представители крупных западных провайдеров сообщали, что не намерены сотрудничать с российскими властями. Налоговая служба Великобритании исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми ведется автоматический обмен финансовой информацией. Об этом сообщает The Bell. То, что Россия исключена из списка, в налоговой службе подтвердили в ответ на запрос британской юридической фирмы Taylor Wessing LLP.
С международными новостями вас ознакомила Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. В Грузии завершились очередные совместные с НАТО маневры. Пока грузинская армия отчитывается об успехах, политики укрепляют позиции на внутреннем электоральном рынке. Хулу со стороны политической оппозиции от внешнеполитической похвалы отделяет Владимир Унанянц.
Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии от Тбилиси, продолжить интеграцию в Североатлантический альянс. С таким заявлением выступил председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич в ходе заседания возглавляемого им органа.
Учение «Грузия-НАТО» – один из самых наглядных примеров нашего военного сотрудничества. Визит военного комитета подчеркивает то значение, какое придает альянс сотрудничеству с Грузией. Вы являетесь ценным партнером и вносите значительный вклад своим участием в миссиях. Этот вклад дорого обошелся многим грузинским семьям, и мы разделяем вместе с ними горечь утраты. Военный комитет получит информацию о текущих военных реформах. Также нам будет предоставлена информация о положении в плане безопасности как в Грузии, так и в регионе в целом. Альянс относится с большим уважением и признает международно признанные границы Грузии, в которые включены и Абхазия, и Южная Осетия. НАТО призывает Россию вывести вооруженные силы с признанных ею территорий, а также приветствует усилия Грузии по урегулированию конфликтов в обоих регионах мирным путем. В последнее время в этом плане предприняты значительные шаги.
Заседание военного комитета совпало с завершением командно-штабных учений НАТО-Грузия-2019, в которых приняли участие представители 24 стран-членов и партнеров Альянса. Выступая перед офицерами в Центре совместных тренировок и оценок НАТО-Грузия, верховный главнокомандующий президент Саломе Зурабишвили заявила о неизменности евроатлантического курса страны.
Сегодня наша страна успешным завершением учений НАТО-Грузия-2019 еще раз выражает свое стремление в Североатлантический альянс. Этим очередным успешным шагом мы четко и убедительно заявляем, что наша цель неизменна, и это членство в НАТО. Наша цель – усиление демократии и безопасности, а также продолжение активного участия в международном партнерстве для достижения глобального мира. Грузия в нынешних учениях НАТО-Грузия выступила в качестве страны-руководителя. Это весьма примечательно. Этот статус говорит о том, насколько мы развили наши возможности к этим вторым по счету учениям и насколько повысились доверие и поддержка стратегических партнеров в отношении Грузии. Такое признание является ответом именно на наши усердные старания. Хочу за это поблагодарить наших партнеров.
Мы, да, мистерис, канцак утребули, мадлоба утхра, чвен спартнем репс.
При этом Зурабишвили подчеркнула, что Грузия является надежным партнером Альянса в международных миротворческих миссиях. Премьер-министр Мамука Бахтадзе, также посетивший место проведения учений, не удержался от внутриполитических оценок. Бахтадзе надеется, что общество здраво оценит заявление неких безответственных сил, которые, с одной стороны, говорят, что привержены устремлениям руководства Грузии стать полноценными членами НАТО и ЕС, но вместе с тем делают противоречивые заявления, что якобы Грузия исчезла из политической повестки дня западных стран.
Это полная безответственность и ложь. Это также ложь, которая очень короткие ноги. Отношения между Грузией и НАТО никогда не были на таком высоком уровне. Грузия никогда не была так близка к европейской семье, и, кроме того, отношения Грузии и США тоже никогда не были на таком высоком уровне. Генеральный секретарь положительно оценил процесс сближения Грузии с НАТО, и, естественно, подчеркнут прогресс, который у нас есть. Параллельно этому мы услышали ложь и новые фейк-ньюсы со стороны безответственных политических сил. Якобы Грузия не фиксируется в политической повестке Запада, и будто бы мы пропали с радаров. Естественно, я не собираюсь серьезно оценивать эти заявления.
Зато серьезно оценил текущие успехи Грузии заместитель верховного главнокомандующего силами трансформации НАТО адмирал Манфред Нильсон. Высокопоставленный германский военный подчеркнул, за последние два года страна достигла серьезных успехов.
Я хочу подчеркнуть, Грузия добилась очень больших успехов за последние два года. Я считаю, что эти учения – еще один шаг в правильном направлении, в направлении кооперации между НАТО и Грузией. И я хочу подчеркнуть еще один момент, который меня приятно удивил. Учения проходили полностью на английском языке. Когда я был здесь два года назад, мы пользовались услугами переводчиков. Сейчас же переводчики нужны лишь для того, чтобы я мог понять грузинский.
При этом адмирал также отметил сотрудничество с Грузией в разведывательной сфере. По словам Манфреда Нильсона, когда информация ценится дороже золота, необходимость в обмене разведданными между партнерами не ставится под сомнение. Только собрав воедино пазл, фрагментами которого обладают спецслужбы стран-участниц и партнеров НАТО, можно будет говорить об успешном противостоянии современным вызовам и угрозам, главной из которых является международный терроризм. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Одна за другой исчезают загадки предвыборного этапа в Абхазии. Вчера стало ясно, что бывший глава СГБ, самопровозглашенной республики Астамур Тарба, которого полтора десятка лет не было видно в абхазской политике, решил-таки выдвигаться в президенты, рассказывает Виталий Шария.
Вот и еще одна формальная загадка, которую можно было назвать и секретом Полишинеля, связанная с грядущими президентскими выборами в Абхазии, перестала существовать. Под предыдущей такой я имею в виду настойчивые разговоры, что созданная в самом конце прошлого года общественная организация «Общее дело» рассматривает как приоритетный вариант выдвижения ею кандидатом в президенты председателя Совета Священной Митрополии поле Абхазии архимандрита Дорофея Дбара. Тут все закончилось 20 марта, когда отец Дорофея опубликовал в Фейсбуке пост, в котором заявил, что отказывается от такого намерения. И вот вчера вечером после передачи телеканала Абаза ТВ ушла в небытие другая загадка этих выборов об участии в них Астамура Тарба, который 15 лет назад ушел с госслужбы и все это время отсутствовал в публичном пространстве. Можно даже сказать, что это произошло позавчера, когда в эфире телеканала прошел анонс данной передачи и стало ясно, что человек выходит в публичное пространство, а значит ответ положительный. А впервые в СМИ, если не ошибаюсь, его имя в предвыборном контексте прозвучало 11 сентября прошлого года в публикации «Непростой предвыборный пасьянс в Абхазии» на «Эхе Кавказа». Там в ходе моей беседы беседы с абхазским общественно-политическим деятелем и экспертом Нукзаром Агрба, тот упомянул следующее. Одна из групп провластной политической партии Апсны решила проводить свою игру и сделать ставку на выдвижение кандидатом в президенты Астамура Борисовича Тарба. Напомню, как уже писал, что в сентябре 1993 года в возрасте 32 лет Астамур Тарба был назначен председателем службы госбезопасности Абхазии и работал на этой должности 6 лет. И хотя потом работал и секретарем Совбеза, и первым вице-премьером, и даже какое-то время исполнял обязанности премьер-министра, в памяти у большинства он генерал-майор остался именно главой СГБ. С той публикации на Эхе прошло больше 7 месяцев, но лишь в последнее время это имя стало все чаще всплывать в предвыборных разговорах. И вот, наконец, российский и абхазский журналист Антон Кривенюк в минувшую пятницу 22 марта опубликовал в одном из российских интернет-изданий статью, в заголовке которой утверждает: «Президентская кампания в Абхазии. Основные кандидаты Бжания и Тарба». Итак, что же прозвучало вчера в ходе часовой передачи нового цикла, название которого можно перевести с абхазского как «Обмен мыслями». Ведущим ее был гендиректор Абаза ТВ Руслан Хашик. С гостем Астамуром Тарба общались также эксперты Алхаст Хагушев и Ибрагим Чкадуа. 58-летний Астамур Тарба начал свою речь с таких слов.
Ну, действительно, в последнее время мне часто задают этот вопрос, особенно последние несколько недель. Ну, постараюсь очередной раз ответить на него. Действительно, я 15 лет назад ушел с государственной службы. Все эти 15 лет я находился безвыездно в Абхазии. Жил, работал, как и все рядовые граждане нашего государства. Естественно, как гражданин, я отслеживал все события, которые происходили в нашем государстве. Но при этом я не участвовал в политической жизни Абхазии. Я не состоял ни в одной партии, ни в одном общественно-политическом движении. Ну, у меня были совсем другие принципы. Имел, естественно, свое видение того, что происходит.
Что касается действительно неординарной ситуации с намечающимся выдвижением в кандидаты Астамура Тарба, который полтора десятка лет не участвовал в политической деятельности, то приведу ряд своих соображений о слагаемых этого. Первое. Действующие в Абхазии ограничения. Возрастной ценз, который не позволяет баллотироваться в президенты лицам старше 65 лет, и отсек таких еще весьма активных политических игроков, как Александр Анквап, Сергей Шамба. Не исключаю, что в будущем этот ценз, которого нет, по-моему, больше нигде в мире, будет отменен. А вот необходимость свободного владения государственным языком в Абхазии наверняка останется. И мы видим, как ныне собираются группки политиков, которые выдвигают именно тех, кто соответствует всем цензам, но рассчитывают, что все они в группе будут соправителями. Второе, в абхазском обществе, как и во многих других, сформировалась сейчас некая аллергия к тем, кто был во власти, но не оправдал надежд. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К новостям из Хинвали. Глава Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Южная Осетия Белла Плиева провела первый брифинг после начала парламентской кампании. В ЦИКе пока не знают, сколько избирательных участков будет открыто к выборам и сколько бюллетеней напечатают к дню голосования, которое назначено на 9 июня. О том, что известно, расскажет Ирина Келихсаева.
Белоплеева, глава ЦИК, сегодня впервые встретилась с журналистами после официального старта парламентской кампании. Правда, после на вопрос, как часто они смогут общаться с ней напрямую, ответила, что по ее наблюдениям эффективнее давать разъяснения через местный телеканал. Центральная избирательная комиссия пока не определилась и с человеком, который будет отвечать за связи с общественностью и журналистами. По словам Плиевой, Центр избирком приступил к работе в полном составе. До сих пор постоянно работающими членами было всего 3 человека – председатель, его заместитель и секретарь. Она еще раз напомнила, что в этом году выборы будут проходить по пропорционально-мажоритарной системе. Наряду с самовыдвиженцами кандидатов будут выдвигать и политические партии, зарегистрировавшиеся не менее чем за год до выборов. Предыдущие выборы по смешанной системе, говорит Плиева, проходили в республике в 2004 году. Свое выступление глава ЦИК начала с новой поправки в закон о выборах, о согласии кандидатов предоставить персональные данные, касающиеся пересечения российской границы. Позже на вопрос «Эхо Кавказа», каким образом будет осуществляться передача трансграничных данных и существует ли какая-либо договоренность с пограничной службой Российской Федерации, документальное соглашение по этому поводу, она ответила.
Документа, который бы именно разъяснял нам, регламентировал, как это будет проходить, у Центральной избирательной комиссии такого документа нет. Но вот эти трансграничные пересечения данных, они нам нужны бывают случаи, когда мы должны доказать проживание человека последние 5 лет на территории Южной Осетии. Центральная избирательная комиссия обращается в Министерство внутренних дел, и они уже по своим каналам, по своим договорам обращаются в российские органы. Когда у нас были в 2017 году выборы президента, мы вообще всегда пользуемся вот этими трансграничными пересечениями. Когда уехал гражданин Южной Осетии за пределы нашей территории и когда он вернулся. И вот эти данные нам давали Нижний Зарамат.
На основании чего дела, Владимировна?
На основании запроса из МВД Республики Южная Осетия. Но они нам это могут и не дать. Во-первых, многие возмущались и говорили, что это неправильно, что это их персональные данные, это их пересечение, и их обнародовать нельзя. И поэтому вот сейчас в нашем законе написано четко, что гражданин, который хочет зарегистрироваться кандидатом и дальше участвовать в выборах, он должен дать согласие на то, чтобы были обработаны вот его персональные данные и конкретно, и в том числе его трансграничные пересечения.
Передача данных – не единственная проблема, с которой сталкивались на практике кандидаты на выборах в Южной Осетии. Недовольство вызывало и признание подписей на подписных листах незаконными, то есть фальшивыми. Это, к примеру, привело к значительному отсеву кандидатов на президентских выборах 2011 года.
Как будет проверяться их подлинность, допустим? Фальсифицировано, не сфальсифицировано? Есть ли у нас действительно эксперты, которые могут это делать?
Центральная избирательная комиссия делает рабочие группы. Мы их сами тоже проверяем. Ведь мы проверяем не только достоверность подписей, мы проверяем еще то, какого числа собраны подписи, правильно ли этот подписной лист оформлен, есть ли в заголовке написано, за кого собираются подписи. Потом мы это все передаем почерковедам, специалистам, которые есть у нас в МВД в криминальном отделе. И они проверяют вот эти подписные листы. По письменным заключениям этих экспертов мы уже принимаем решение.
И пообещала, что никаких задержек с проверками не будет, так как ЦИК готова работать допоздна и с привлечением дополнительной силы. Еще по новым поправкам. Наличие у кандидатов таких заболеваний, как алкоголизм, наркомания, психические расстройства, комиссия будет определять по справкам, которые выдаются в специальных учреждениях. То есть, если кандидат не состоит, к примеру, на учете в наркодиспансере, то путь к выборам ему открыт. Количество избирательных участков, по словам Белы Плиевой, пока не определено, но каждый округ будет состоять из 2 или 3 участков. Избирательные участки будут также открыты за пределами Южной Осетии, там, где есть консульство, в Москве, Абхазии, Северной Осетии. Неизвестным пока остается, какое количество бюллетеней будет напечатано.
Нет, конечно, неизвестно. Я вам хочу сказать, что схема округов будет опубликована, будет указано там даже количество избирателей, Но эта цифра будет, наверное, чуть-чуть меняться после того, как будут сформированы участки избирательные и после того, как члены участковой избирательной комиссии будут делать обход по своему участку.
Интересно и то, что согласно закону о выборах, граждане Южной Осетии, проживающие за ее пределами, не смогут голосовать за одномандатников, исключительно за партийные списки. Схема избирательных округов в республике пока тоже не обнародована. Ее обещают опубликовать в ближайшую субботу. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Время обзора прессы. Абхазские СМИ на этой неделе напомнили парламентариям о законопроектах по борьбе с коррупцией, рассказали о проекте возвращения имени и о пропаганде здорового образа жизни в школах. Обзор прессы в Сухуми подготовила Анаит Гагарян.
Вопрос декларирования доходов государственных служащих поднят инициативной группой, состоящей из молодых людей, требует к себе особого внимания, считает редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа. Он выразил свое мнение по данному вопросу на страницах издания. Казалось бы, что чиновники, в том числе и депутаты, должны быть заинтересованы в принятии документа, который покажет, что те или иные граждане, занимающие должности, не собираются ничего скрывать и призывают других заполнять соответствующие декларации о трудовых доходах. Однако документ, проект давно лежит в Народном собрании, но без движения. Молодая инициативная группа уже не один раз поднимала этот вопрос среди граждан в обществе, среди депутатов, но их усилия пока тщетны. На одном из недавних заседаний парламента снова не получилось. Мало того, молодым инициаторам дали понять, что они государственные мужи, не менее заинтересованы жить по законам. Зато нормы на тонировку стекол на автомобилях обсуждали и спорили и не один раз за историю нашего парламента. Это актуальная в кавычках важная первостепенная проблема для нашего государства. Издание уточняет, что президент Рауль Хаджимба на одной из пресс-конференций сказал, что подпишет закон о декларировании доходов, как только депутаты его примут. Юрий Кураско отметил, что негативные проявления искоренить полностью невозможно, но снизить их показатель в разы необходимо. Проект возвращения имени занимается жителями Абхазии, пропавшими без вести во Второй мировой войне. Уже найдены по 171 человеку. При этом руководитель проекта Григорий Скворцов в интервью газете «Чегемская правда» сетует на равнодушие чиновников, которые не желают помогать в этом важном для восстановления исторической памяти деле. Григорий Скворцов сообщил: проект начался в 2015 году. Причиной его образования послужило то, что я, как гражданин Абхазии, обнаружил в архиве, специально интересовался этим, есть ли такая категория среди пропавших без вести жителей Абхазии, как узники концлагерей из Абхазии. Я был удивлен тем, что нашел немалое количество людей. Хорошо знаю, что для абхазских семей означает родственник, пропавший без вести. И, естественно, понимая всю важность этого вопроса, решил найти списки всех пропавших и доставить их в республику, чтобы найти как можно больше родных и передать им эти сведения. Нам, на удивление, понадобилось немало времени, порядка 3 месяцев напряженной работы с единомышленниками, которые отозвались в интернете. В рамках программ по профилактике наркомании и табакокурения среди подростков в общеобразовательных школах Сухума проводятся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, пишет газета «Аква Сухум». В Сухумской школе номер 4 представители УВД по делам несовершеннолетних и организации «Молодой лидер» провели интерактивную лекцию о вреде курения и пользе занятий спортом для учащихся средних школ. С учащимися в среднем звене мы вкратце говорили о проблеме наркотиков. Больше акцент делаем на проблему табакокурения, поскольку зачастую именно в этом возрасте дети начинают пробовать первые сигареты. Наша задача – предотвратить это. Для этого надо дать детям альтернативу. Поэтому мы рассказали им о видах спорта, которыми увлекается наша молодежь. Такие встречи важны для нас. Помимо основной функции профилактики зависимости, мы налаживаем контакт с детьми, сказала начальник отдела участковых уполномоченных подразделения по делам несовершеннолетних УВД города Сухум Алина Худякова. Подобные мероприятия проводятся во всех школах Сухума. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Грузия продолжит процесс интеграции в НАТО, а также курс на развитие демократии в стране и усиление безопасности. Об этом сегодня заявила глава государства Саломе Зурабишвили во время выступления перед участниками многонациональных командно-штабных учений НАТО-Грузия-2019. По ее словам, Грузия является свободной, суверенной страной и самостоятельно выбирает себе союзников. Этот наш выбор не только укрепляет обороноспособность Грузии и ее безопасность, но и призван способствовать стабильности в регионе и утверждению мира в регионе, сказала Зурабишвили. По оценке президента, это единственный правильный, ориентированный на будущее выбор. Крупномасштабные командно-штабные учения начались 18 марта и завершатся 29 марта. Главной угрозой для Грузии вновь является оккупация и незаконно размещенные в оккупированных регионах российские военные силы. Об этом говорится в отчете Службы государственной безопасности Грузии за 2018 год, обнародованном сегодня, информирует агентство IPN. В направленном парламенту страны документе отмечается, что в этом плане для государства основным вызовом остается растущая милитаризация оккупированных территорий, дискриминация грузинского населения по этническому принципу, ограничение права населения на свободное передвижение и производимый Россией процесс неформальной аннексии. Согласно документу, прошедший год показал, что существующая в неконтролируемых центральными властями регионах тяжелая криминогенная обстановка, коррупция, игнорирование гражданских прав местного населения, ощущение безнаказанности и социально-экономические проблемы создают угрозу проживающему на оккупированной территории населению, независимо от этнической принадлежности. Бывший председатель СГБ самопровозглашенной Республики Абхазия Астамур Тарба накануне 27 марта в эфире телекомпании «Абаза ТВ» заявил, что он выдвинет свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. На вопрос, с чем связано его возвращение в большую политику после 15-летнего перерыва, Астамур Тарба сказал, что все эти годы он безвыездно находился в Абхазии и отслеживал события, происходившие в республике. И они натолкнули его на мысль, что человеку, который не состоит ни в какой партии, ни в каком общественном объединении легче достичь единства в народе. По его словам, процессы, происходившие в республике, показывали, что назревает недоверие к самой власти и, что еще страшнее, недоверие друг другу. Депутаты Юго-Осетинского парламента сегодня ратифицировали договор с самопровозглашенной Луганской Народной Республикой о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Краткий региональный выпуск новостей представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Российская оккупация и гибридная война против Грузии, международный терроризм, деятельность спецслужб зарубежных стран, коррупция, должностные преступления. Именно с этими угрозами прежде всего приходится бороться СГБ. Приходилось бороться СГБ Грузии в 2018 году. Об этом говорится в отчете службы, который сегодня был направлен в парламент на рассмотрение. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Первокурсник лучше бы сформулировал все стороны гибридной войны, разносил автор отчета СГБ депутат-оппозиционер, лидер фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе.
Ничего нового нет в том, что Россия осуществляет против Грузии гибридную войну. Но неужели за 7 лет правления нельзя было выявить хотя бы одного российского агента, участника этой войны? А все потому, что СГБ большую часть своего ресурса тратит на гонения оппозиции оппозиции. Главная функция СГБ – обслуживание избирательного штаба грузинской мечты.
В самом отчете СГБ за 2018 год отмечается, что значительным инструментом гибридной войны была дезинформационная кампания, но не только она. Страны, заинтересованные в усилении своего влияния, активно использовали методы гибридной войны. Спецслужбы зарубежных стран ставили целью способствовать противостоянию между проживающими в Грузии различными этническими и религиозными группами, усилению антизападных настроений в обществе, ухудшению двухсторонних отношений Грузии со странами региона и со стратегическими партнерами, нанесению урона имиджу Грузии как демократической и стабильной страны, получению доступа к экономическим рычагам, усилению внутриполитического напряжения, неопределенности и нигилизма в обществе. Для своих целей, также говорится в отчете, заинтересованные стороны активно использовали деструктивные политические силы и общественные группы, а также СМИ и социальные сети. Какие именно, не уточняются в открытой части отчета СГБ, других стран, которые бы прибегали к деструктивным действиям, кроме России, нет. Что же касается России, то именно ей, а также Абхазии и Южной Осетии, которая называется в документе Цхинвальским регионом, отведена первая часть отчета под названием «Российская оккупация».
В 2018-м явно проявилась следующая тенденция. Оккупационные силы создавали на оккупированных территориях ситуации, включая незаконные задержания и бордеризацию, чтобы повлиять на формирование общественного мнения на определенные вопросы, в том числе на политические процессы в Грузии.
Помимо этого, в отчете отмечается, что со стороны российских военных сил были попытки использовать оккупированные территории Абхазии и Цхинвальского региона для проведения тайных операций. Из этих регионов исходила опасность действий провокационного и деструктивного характера и создания очагов дестабилизации. По подсчетам СКБ России, содержание де-факто Республики Абхазии обходится в 64 миллиона долларов США, а Цхинвальский регион в 113 миллионов долларов США. Это соответствует 45,86% бюджетов, оставшиеся части которых пополняются Россией путем непрямой финансовой помощи. Тем не менее, представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Иракли Абесадзе работу СГБ в этом направлении считает ничтожной.
Мы не видим эффективных шагов государства, направленных на нейтрализацию этих опасностей. После Отхазория, Татунашвили и Башарули мы в этом году столкнулись с убийством в Кварацхеле.
О перечисленных оппозиционерам громких делах по факту смерти этих граждан Грузии в отчете говорится, что СКБ ведет активное сотрудничество со стратегическими партнерами и международными организациями. Благодаря ему, полагают в СКБ, опасность международного терроризма и по сравнению с 2017-м опасность снизилась, хотя и остается значительной. Что же касается еще одного вызова – коррупции, то с ней СГБ обещает продолжить активную борьбу за прошлый год ведомства по фактам взяточничества, превышения полномочий и других должностных преступлений возбудило 71 уголовных дел, осуждены 133 человек. Все это свидетельствует об успешной, профессиональной и адекватной работе СГБ, в том числе и в области борьбы с международным терроризмом, заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе в ответ на критику оппозиции, которая отчет СГБ назвала неадекватным.
Нашим оппонентам я бы посоветовал прочитать оценки наших партнеров, как активно вовлечена Грузия в данном случае СГБ и как эффективно оно действует вместе с нашими партнерами. И это было бы адекватной реакцией для тех, кто действительно хочет разобраться в ситуации. К сожалению, в Грузии политическая оценка, и это стало стандартом, остается субъективной.
По словам же главы комитета по вопросам обороны и безопасности Иракли Сесиашвили, оппоненты власти удостоверятся в успехах СГБ после того, как услышат от главы ведомства Вахтанга Гомелаури засекреченную часть отчета. Правда, депутат Сесиашвили не уточнил, когда глава СГБ Гомелаури лично отчитается перед парламентом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Трудовым мигрантам, работающим в самопровозглашенной республике Южная Осетия, придется больше платить в бюджет. Сегодня Юго-Осетинский парламент принял поправки в налоговый кодекс, предусматривающие увеличение фиксированного авансового платежа с 1 до 2 тысяч рублей в месяц. Кроме того, каждый мигрант будет обязан представить при выезде справку об уплате налога. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
На юго-осетинских лентах эта новость вышла под заголовком «В Южной Осетии вдвое повысили налоги для трудовых мигрантов». Что на самом деле не так. Повысили не налоги, а авансовые платежи. Ставший на учет миграционной службы трудовой мигрант должен ежемесячно платить фиксированный авансовый платеж по патенту. Вне зависимости от того, заработал он что-то за это время или ничего не заработал. Когда срок его пребывания в республике закончится и с ним полностью рассчитается работодатель, эти авансовые платежи вычтут из его подоходного налога. То есть удержания из его зарплаты будут уменьшены на сумму авансовых платежей. Если его среднемесячный заработок будет не меньше 15,5 тысяч рублей, то мигрант ничего не теряет. Как я слышал, на стройках зарабатывают как минимум вдвое больше. Для сравнения, базовая стоимость патента в российских регионах равна 2023 рублям. Правда, субъект Российской Федерации, исходя из особенностей местного рынка труда, вправе применять к этой базовой ставке региональные коэффициенты. Например, в Северной сети коэффициент 1,43, поэтому авансовый платеж составляет 2893 рубля. А в Якутии коэффициент 4,5 и, соответственно, авансовый платеж 9102 рубля в месяц. Как заявил глава комитета по налогам и сборам Южной Осетии Владимир Куджаев, в прошлом году в республику приехали около 2000 трудовых мигрантов. При этом заплатили налогов всего 300 тысяч рублей. То есть в среднем выходит по 150 рублей на человека. Наверное, Владимир Вадимович имел в виду подоходный налог без учета авансовых платежей в 1000 рублей. Между тем, по прикидкам руководителя налогового ведомства, мигранты должны были выплатить в бюджет около 10 миллионов рублей, то есть по 5 тысяч человека. По мнению начальника управления по внутренней политике при президенте Южной Осетии Мурата Ванеева, упреки Владимира Каджаева адресованы прежде всего не мигрантам, а их работодателям, которые должны были удержать с работников подоходный налог и внести его в республиканский бюджет, но не сделали этого.
Если осваивать инвестпрограмму в 3 миллиарда рублей, кто-то же там работает внутри, кто-то же на этом деньги заработал, а подоходного налога нет. В налоговой системе несложно посчитать, сколько примерно в этом проекте заработная плата, сколько там работает местных, неместных.
По мнению Мурата Ванеева, это часть общей картины с собираемостью налогов в республике. За последние 2 года, говорит Мурат Ванеев, многое было сделано в этом направлении, но собираемость все еще не на должном уровне.
Когда Бибилов стал президентом, он один из ресурсов, который начал активно использовать, это собираемость налогов внутренних. И за счет этого собственные доходы за миллиард перевалили. Так что эта тема пошагово решается. Собираемость, конечно, с каждым годом улучшается. То есть не то, что там ставки повышают, но сейчас патенты гастарбайтерам повысили, а во всем остальном-то ставки-то не повышаются. Просто не платились ни подоходные налоги, ничего не платило 5 лет назад, 4 года тому назад. И поэтому ищут какие-то пути для того, чтобы взять все это дело под контроль и собираемость, чтобы повысилась.
Это был начальник управления по внутренней политике при президенте Южной Осетии Мурат Ванеев. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Голоса». Наш корреспондент в Тхинвали Зарина Санакоева спросила у жителей города, довольны ли они водоснабжением.
Как вы решаете проблему с водоснабжением и какую воду пользуетесь обычно?
Пью я воду с источников. Выезжаю, приношу, эту воду мы пьем. Пользуемся мы этой водой благодаря тому, что бак у нас стоит, где мы накапливаем воду, вы сами знаете, вот так вот. Вот так мы решаем эту проблему. Ну вот в последнее время с водой лучше вообще-то. Последние годы с водой лучше. Ну, конечно, она утром и вечером бывает. И как-то ты ограничена, все время думаешь о том, хватит тебе, не хватит. Конечно, было бы желательно, чтобы вода шла нормально, самоходом и так далее. Надо среди населения работу провести, чтобы они тоже следили за водой. А то, знаешь, иногда идешь, и все краны открыты, льется вода просто.
Ну, я не знаю, у нас бак стоит, и я вообще-то люблю местную воду, чем привозную. Нашу крановую воду люблю. Чем родниковую.
То есть вы пьете?
Пьете нормально вроде бы, пока нормально. И мне нравится. Бак стоит, и этот наполняется, и хватит до вечера. Наполняется, я даже не проверяю.
По крану невозможно пить воду. Езжу именно за питьевой водой к родникам и привожу с родников. Иногда, когда кран открываю, вода идет такая цветом не очень, так скажем, приятная. цвет у нее бывает очень темный, и плюс там иногда я вижу, что пески. Кипячу ее, а вкуса воды нет нормальной. И приходится, чтобы для питья именно привозить с родника.
Да, из бака пользуемся, но вот за целый день нам это одного бака не будет хватать, поэтому мы экономим. И мы ждем, днем не пользуемся. Мы думаем, что или из-за перебоев не будет воды, и поэтому ограниченно мы пользуемся водой, а пьем мы из кранта. Кипятим иногда тоже.
Как вы решаете проблему с перебоями с водоснабжением? И вообще, какой водой пользуетесь обычно?
Перебои как-то я переношу, потому что мы к этому привыкли. У нас с этими перебоями не было воды, мы жили, не было света, мы жили. Я в таком возрасте, что я все это пережила. Но то, что там черви в воде, это уже я не терплю. Я это видела своими глазами, что в воде черви вылезают из-под крана. У меня там фильтры не стоят, и глазом видно, что там есть черви. Вот это мне неприятно. А так перебой всегда допустимый, потому что никто ни от чего не застрахован.
Светлана Станакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Голоса.
Продолжаем программу. В возрасте 87 лет скончался актер театра и кино Нодар Галубляшвили. Он сыграл около 70 ролей в театре и 30 в кино, среди которых граф Калиостро в фильме Марка Захарова «Формула любви». Человек, отказавшийся от ордена чести, как он жил в последние годы и почему ушел из профессии, рассказывает Анастасия Славинская.
Время надо наполнять событиями. Тогда оно летит незаметно.
Сказал когда-то герой Нодаром Галубляшвили граф Калиостро. Впрочем, у самого актера, судя по всему, были свои счеты со временем. В одном из последних интервью, которое актер дал, отметив 86-летний юбилей, он сетовал на то, что его пребывание здесь, среди людей, слишком затянулось. Говорил, что ждет, когда же его позовут откуда-то сверху, а он в ответ скажет: «Я иду».
Если бы я родился заново, я уверен, что прошел бы тот же путь. Человек умирает тем же, кем родился, а отрезок, существующий между рождением и смертью, это мучение.
В этом же интервью Нодар Галубляшвили выглядит подтянутым, говорит четко, мысли выражает ясно. Все тот же граф Калиостро с печальным, проникновенным взглядом, разве что немного постарше. Актриса Нани Чиквинидзе и ее супруг, режиссер Тэмур Чхейд, за много лет работали с Нодаром Галубляшвили в театре. Он был очень многогранным актером, говорит Нани Чиквинидзе. Создавал очень разные, но при этом достоверные образы. А на все похвалы реагировал спокойно. Груз своего таланта проносил по жизни легко.
Он был достойным человеком во всем. И в жизни, и в театре, и в общении. В общем, вот это достоинство. Он нес вот это качество всю жизнь. И это его отличало от многих от нас.
В последние годы Нодар Галубляшвили не работал. Он сам так решил. Однако Нани Чиквинидзе сложно объяснить его решение.
Он не работал. Знаете, что он как-то сам не хотел. Вот что-то я не надломилась, или он не принимал реальность, которую мы оказались. Много было, наверное, причин. Он как-то не очень раскрывался. Он все время шутил на эту тему. Он: «Не хочу, я постарел». Ну, в общем, какие-то были такие отговорки. Поговорить серьезно на эту тему он никогда не открывал.
Говорит актриса. Между тем, в интервью ТВ «Палитра Ньюс» сам Нодар Галубляшвили о нежелании играть сказал так.
Когда ты не нужен, ты сам должен уйти. Нельзя жить бесконечным, нескончаемым желанием. Нельзя. Ты должен знать, сегодня последний день. Нельзя постоянно стрекотать. Вот еще одну роль, еще одну, еще. Ты что, с ума сошел? Я ненавижу это.
В 1976 году Нодар Галубляшвили получил звание заслуженного артиста Грузии, спустя 3 года – народного. В 2001 году он был удостоен ордена чести, но отказался от него. Нани Чиквинидзе говорит, что сам актер сделал это со свойственной ему сдержанностью, не поднимая ажиотажа вокруг своей принципиальности.
Однажды сказал он в театре, мы помните, сидели, это был 90-е годы, она, говорит, обесчестила нас. Не только меня, Эту награду, я говорю, не могу принять. Но это было сказано в комнате. А потом, ну, естественно, когда узнали, что он отказался, он вообще был очень замкнутым человеком и не любил как-то громко выражаться и активно так. Он все делал, а не говорил. Он жил вот так, достойно и честно.
Говорит актриса. В последний путь Нодаром Голубишвили проводят из театра Марджанишвили 30 марта. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И последняя рубрика нашей программы – «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В минувшую субботу на улицы в нескольких городах Франции вышли, по данным министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера, более 40 тысяч сторонников движения «желтых жилетов», 5 тысяч из них в Париже. Неделю назад жилеты громили в центре французской столицы магазины и рестораны, но на этот раз все прошло относительно спокойно. Это была 19-я по счету акция протеста. Уже более 4 месяцев такие проходят во Франции каждую субботу. Протест, изначально возникший из-за повышения налогов на бензин, оброс новыми требованиями. В нем появился силовой блок, среди лидеров которого есть несколько человек, воевавших в Донбассе на стороне сепаратистов самопрозглашенных народных республик. Об этом рассказывается в фильме чешских документалистов, средства на которые частично собирали в интернете. С автором чешского фильма Войтехом Богачем беседует Александра Вагнер.
В фильме вы, естественно, изучаете российское влияние на движение «желтых жилетов», но, тем не менее, вы подчеркиваете, что оно невелико. Или, возможно, у меня сложилось ошибочное представление?
Так как в Чехии довольно сильно, особо из либеральной части политического спектра, звучит опасение, что протест «желтых жилетов» не возникли без России. Но поэтому нам было надо также посмотреть, как на самом деле выглядит это влияние России. И поэтому мы сосредоточились на этот вопрос. Не настолько из-за того, что это очень важный вопрос, а из-за того, что много людей в Чехии думает, что это важный вопрос. Ну и нам это было, конечно, также интересно. Мы посмотрели. Оказалось, что там есть какие-то моменты, как, например, то, каким способом освещают происходящее «Спутник» или «Россия сегодня», «Russia Today». Ну и оказалось, что есть случаи, и их немало, когда врут, например, или показывают реальность не так, как она на самом деле. Возможно, это уже не получилось у нас подтвердить, что есть, так как говорит Alliance for Securing Democracy, там 600 пророссийских твиттеров, троллов таких, которые распространяют все эти информации. Ну, там факт в том, что Alliance for Securing Democracy, как think tank, не показали, какой базой они называют их пророссийскими. Поэтому мы посмотрели на это, мы показали, что есть такое мнение, но что, к сожалению, они как-то не очень хорошо утверждают, что так и есть. И мы говорили с людьми, которые на Донбассе воевали. Нужно сказать, что они очень-очень открытые, они хотят говорить со СМИ, вроде мы это не ожидали. И в итоге оказалось, что мы все знаем, вроде, на какой стороне стоит Россия, что, вроде, желтые жилеты там интересны там государственным СМИ России, и что есть какая-то поддержка. Но то, что самое важное, это скорее то, что какой-то майндсет или тех, которые болеют за Россию во Франции, он похож с желтыми жилетами. А влияние там российских денег или там спецслужб, там довольно сложно узнать. То, что желтые жилеты любят СМИ, как «Спутник» или «Russia Today», потому что они показывают реальность так, как желтые жилеты считают, что это происходит. То, что большинство желтых жилетов хочет, то не очень хорошо освещается. И поэтому понятно, что хоть они вначале многие желтые жилеты не думали даже, то ли они за Россию болеют, то ли за кого-то другого, но то, как к ним относятся СМИ во Франции, и то, что российские СМИ показывают более с их точки зрения, так сложилось в итоге, что им более симпатична часто Россия.
Интересно, насколько претерпели изменения взгляды желтых жилетов, потому что я думала, что это в основном протест против повышения налогов, чтобы меньше налогообложения касалось более бедных жителей Франции. Вы показываете, что они, например, требуют введения прямой демократии, введения референдума, а это, конечно, России выгодно. Вы видите эту связь?
С самого начала протесты шли против налогообложения и тому подобное. И все эти вопросы, это были внутренние французские вопросы. Но постепенно, так как они стали затрагивать более разных тем, не только уже налогообложение, а также прямую демократию, там протест против правительства Макрона, протест против того, что они чувствуют, что есть какой-то дефицит демократии. То, что часто там показывают, например, когда президент Макрон сказал, что это invisible people, их не видно, и что он немножко сверху смотрит на этих людей, и тем более они подумали, что ну, никто не уважает то, что они хотят. Ну и поэтому уже начали затрагивать вопросы там прямо демократии, и тогда уже в это вложилась также, мне кажется, Россия с тем, что ну, такие похожие группы или движения поддерживают по всей Европе. Те, которые идут против ну, современному либеральному эстаблишменту и где Россия вроде может искать своих союзников, которым чего-то не хватит.
Вам удалось поговорить с Виктором Лентой, человеком, который воевал в Донбассе и который принимал участие непосредственно в вооруженных действиях, то есть был на линии фронта. В этом смысле меня удивило, что уже у желтых жилетов есть то, что называется там силовой блок, и что он является одним из лидеров этого блока. В какой степени этот силовой блок влияет на это движение, и сам Виктор Лента насколько сильно влияет на это движение желтых жилетов?
Сказать, что кто-то имеет какое-то специфичное влияние на то, как будут желтые жилеты себя вести, то очень сложно. Но есть люди, которые влиятельные. Например, в нашем фильме там адвокат, который в самом конце. Есть такие люди, типа идеологи, которые говорят что-то, что желтым жилетам нравится, и которые как-то продвигают спирит, дух этого движения. Есть много группировок, у которых есть свои задачи в рамках желтых жилетов, свои какие-то цели. Как, например, этот силовой блок, но вроде это что-то, что существует между полицейскими и между протестом желтых жилетов, и если доходит до какого-то обострения ситуации, тогда они стараются охранять желтых жилетов перед полицейскими. А единицы, как Виктор Лента, возможно, даже если имеют какое-то влияние на вот эту security structure, то они точно не имеют сильное влияние на движение целиком, потому что это десятки тысяч, раньше сотни тысяч людей. Поэтому даже если там есть какие-то задачи спецслужб разных, я не говорю только российских, это более привлечь влияние к какому-то человеку, чтобы остальные, которым нравится, что он воевал на Донбассе или тому подобное, чтобы пришли и через них уже контактировали там и как-то раскручивали свои цели, эти спецслужбы. Но то, что повлиять на желтые жилеты, я довольно скептичен к этому, что это возможно.
Но, тем не менее, сам Виктор Лента, когда он воевал в Донбассе, он давал интервью, где очень открыто говорил о том, что он поддерживает идеи Владимира Путина и отношение к донбасскому конфликту, то, как Россия участвует в нем. В вашем фильме он говорит о том, что он выступает за как раз радикализацию, да, за то, чтобы желтые жилеты более активно выступали, даже доводили ситуацию до того, чтобы это было восстание, да, и он, в общем, настроен довольно радикально, этот человек.
Да, да, это было интересно, что он настроен вроде довольно радикально, и также интересно было то, что он настроен гораздо радикальнее большинства желтых жилетов. Но даже если есть люди, которые говорят о том, что надо убрать Макрона и создать новый строй вообще или что-то такое, он не настолько конкретный обычно, как Виктор Лента. Поэтому интересно, что он выступает, ну, даже не прямо так, как бы из внутри желтых жилетов, а немножко указывается, что у него есть своя агенда, которую он хочет так, ну, показать, поэтому даже разговаривать по СМИ.
По вашему мнению, какое влияние вообще они оказывают на нынешнюю политику Франции?
Ну, факт в том, что сейчас довольно сильная позиция, ну, там, в основном молодых людей, которые сжигают разных вещей и такое. И немножко меньше стало тех, которые просто идут, чтобы было видно, что они просто в улицах и что они недовольны. То, что уже получилось, это точно то, что они повлияли на настроение Франции. Они повлияли на Макрона, даже было очень интересно смотреть, когда Макрон хотел с ними говорить, и правительство, и сказали, пусть кто-то придет и говорит с нами из желтых жилетов. Они сказали, ну нет, у нас нет иерархии. И Макрон из-за этого был должен идти, ну, создать вот эти свои grand debates. То, что очень много людей, которые раньше об этом не думали, что серьезно живут люди, которые на окраинах общества, и которые на самом деле бедные и недовольные, мне кажется, что люди сейчас стали гораздо больше это воспринимать и задумываться о том, что с этим можно сделать. Поэтому то, что они повлияли на политическую повестку, ну, это точно. То, что не сильно повлияли на политическое решение, как такое, ну, это также факт.
Это был чешский документалист Войтех Богач, снявший фильм о связи желтых жилетов Франции с сепаратистами Донбасса. Беседовала с ним обозреватель «Радио Свобода» Александр Вагнер. Рубрика «Панорама». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.